Кампас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Олег Обухов,
Мария Меркулова
и Татьяна Голованова. Подключайтесь к нашей видеотрансляции на YouTube, а также в наших группах «Радио Спутник», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Ну и про Телеграм, кстати, тоже не забывайте. Там самые интересные новости, факты и комментарии. Там даже чатик есть.
Да-да-да, где вы можете уже свои комментарии оставлять для нас.
Заглядывайте. На этой неделе произошло настоящее дежавю. Очередной допинговый скандал. 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому признать российское антидопинговое агентство РУСАДА несоответствующим кодексу организации.
Ну и в связи с этим ВАДА предложила применить ряд санкций в отношении российского спорта и спортсменов. А именно, на 4 года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить России принимать и проводить у себя на территории международные турниры. Но окончательное решение исполком ВАДА примет на заседании 9 декабря в Париже.
Ну, поразила всех вообще причина, да, такого решения. Это обвинение в манипуляциях с базой данных Московской лаборатории, которые якобы совершили в конце прошлого года до передачи базы данных экспертам ВАДА. И ведь только недавно, вот казалось, мы все радовались, что теперь все будет хорошо.
Все наладилось, все, да, выдохнули наладились. Наконец-то.
Все со всеми договорились, все согласовано. И допинговые скандалы, и выступления наших российских спортсменов под нейтральными флагами — это уже такие исторические факты. Ну, было
прошлое,
и было.
Да.
Тем временем Международный олимпийский комитет также осудил действия ответственных за манипуляции с данными. В комитете подчеркнули, что организация поддержит самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции. В то же время Международный олимпийский комитет отметил, что приветствует предложение ВАДА допустить российских спортсменов до соревнований, если они докажут свою невовлеченность, цитата, в манипуляции с допинг-пробами.
Ну и теперь же без флага российские спортсмены могут оказаться на всех чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до конца 2023-го, представьте себе, года. Ну вот чем может эта история все-таки закончиться, разрешится ли она, кто виноват в очередных обвинениях, почему эта серьезная проблема для отечественного спорта снова возникла, будем сегодня разбираться во всех этих проблемах, нюансах вместе с нашей гостьей. У нас в студии вице-президент Российской Федерации легкой атлетики, заслуженный мастер спорта России Марина Купцова. Марина, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, приветствую всех любителей легкой атлетики. Рада с вами очередной раз услышаться и даже увидеться, насколько я понимаю.
Да, вот. Вас могут видеть, да, во многих наших соцсетях.
С моей точки зрения ответить на поставленные мне вопросы, но могу сказать, что, конечно, настроение не очень радужное после таких событий.
Ну, унывать пока рано на самом деле. Марина, у нас есть такая постоянная рубрика, называется она «Вопрос в лоб». И сегодня мы хотели бы спросить ваше мнение. Вот, по-вашему, были манипуляции или нет?
Понимаете, в чем вопрос? Здесь, значит, вот на протяжении вот этих 4 лет, вот я, по крайней мере, уже 4 года, это страшно сказать, присутствую в президиуме. И, конечно, когда собирался, прошу вас вспомнить, антикризисный президиум. То есть сейчас идет речь о том, что не 4 года эта ситуация длилась, потому что уже тогда был собран антикризисный президиум людей, далеких от... То есть он должен был состоять из людей, далеких от истории с допингом. Что в спортивной сфере, что после спорта. И, то есть, призван должен был бороться с этой ситуацией. Вот, сейчас как-то все говорят так, что вот пришел там Дмитрий Анатольевич за 4 года, это все, значит, убили, похоронили. Да, не могу сказать, что здесь какие-то подвиги совершили. Точнее, наверное, все-таки какое-то бездействие и скрытие информации, в том числе от президиума, сыграли немаловажную роль, потому что, сказать честно, я как член президиума, мало того, вице-президент, о многих ситуациях узнавал уже из СМИ. То есть информации вот из каких-то последних событий, Лысенко, вот эти все вещи, то есть никаких подробностей, тем более документов, мы, к сожалению, не видели. И как-то вмешаться в эту ситуацию, что что-то подкорректировать, дать какие-то советы даже с точки зрения опыта. Все-таки люди в президиуме тоже там как бы не последние оказались. То есть это люди с опытом спортивной деятельности и спортивной практики, как у меня, и так далее. Вот. Но как-то это все происходило, то есть не очень открыто. И меня все время это напрягало, по-русски сказать, потому что мои принципы выступлений в спорте и работы после спорта, они просто мне как-то вот даже и не позволяли молчать в этой ситуации. Поэтому по многим вопросам приходилось, не зная, что происходит, только по этой причине голосовать, допустим, против каких-то вопросов, которые
Марина, простите, принимались. А кто же знал? То есть, если не знал даже президиум, то вообще кто этим занимался, кто это все курировал? В чьих руках это находилась вся информация?
Понимаете, там в СМИ как-то вот была информация, что задействованы работники федерации, члены президиума, соответственно, вот ну, где-то там несколько месяцев назад.
Ну, это что-то, в общем, напоминающее просто официальное некое заявление, где
да,
все вот...
Да, и, соответственно... Вот в этот момент мы начали нервничать с немногими членами президиума, потому что был поставлен вопрос неоднократно, есть ли там какие-то фигуранты из Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в этих делах. На что Дмитрий Анатольевич сказал, что Шляхтин, что никаким боком Всероссийской Федерации не касается этого, мы боремся против этой ситуации. И вдруг вот такая штука, что ряд людей Всероссийской Федерации Легкой Атлетики отстранены, наказаны, и среди них вот один из тренеров наших олимпийских чемпионов, великих. Вот, поэтому виноваты или нет, понимаете, здесь есть фактические события. Можно было говорить о политике, можно было говорить о чем угодно, но случай не первый и не последний с Лысенко. И тут все видят, что это имеет некую периодичность. И понятное дело, что в этой ситуации, которая складывалась, нельзя было делать то, что было сделано, видимо, людьми, которые вот указаны в последнем списке, вот эти 7 человек. То есть это же не, это, то есть это обвинение не может быть голословным, потому что это слишком уже такая, знаете, закрученная
штука.
Ситуация уже на мировом уровне, и, понимаете, под удар поставили... Не то, что там легкую атлетику, а, видимо, весь спорт российский.
Абсолютно,
в том
да.
числе принятие и, турниров.
Да, я все-таки думаю, что эти обвинения не голословны, потому что это слишком ситуация для шуток уже не подходит и для какой-то ложной информации. Понимаете, и, к сожалению, ну, я, допустим, какое-то время достаточно вот, доверчиво, наверное, относилась вот к этим заявлениям на наших заседаниях президиума, что есть договоренности, как вы вначале сказали, что есть положительная тенденция. Вот мы тут договорились, тут решили, сейчас вот...
И казалось, что все
сейчас
хорошо
еще
на самом
вот два
деле.
Дня,
да, РУСАДА буквально год с хвостичком назад восстановили. То есть и полномочия, и вообще статус РУСАДА тот же самый.
Да, ну, вот я вот год. Хочу закончить
конечно,
мысль
конечно.
О том, что в этой ситуации мы категорически, мы, я имею в виду, вот российская сторона, все, кто здесь есть, категорически не имели права на такие бездарные ошибки. В виде там, ну, вы знаете прекрасно, там трех неявок куда-то вот, и это считается нарушением там антидопинговых правил. Там, то ли халатность это, но я уже как бы не раз говорила, что халатность в этой ситуации, это исключено. И второй момент, халатность, когда тренер не то, что там 5-10 лет, десятилетие, 50 лет в спорте, в сборной России на высших ступенях, то есть человек до мозга костей в этой системе, и не проконтролировать, там, допустим, своего ученика в этой ситуации, который трижды не явился, и как-то сваливать это на халатность, и сами наши спортсмены, я бы не сказала, что они очень далеки от этого. То есть же там есть правила. Я сама прекрасно застала этот момент.
Вот, Марина, это интересно.
Да.
Спортсмен может употреблять допинг? Он может не являться и так халатно относиться к требованиям, да? Ведь на кону его карьера. И в Олимпиаде, Олимпиада для многих спортсменов может быть один раз.
Вот она не может быть один раз, многие до нее даже не могут добраться.
Дотянуться. Я имею в виду уже спортсмены,
которые международные. Это соревнование жизни, понимаете, а два олимпийских цикла – это вся жизнь спортсмена. А сейчас мы уже говорим о двух олимпийских циклах. Поэтому вот это вот возмущение наших спортсменов, там Мария Лосицкени, которая пишет. Вот вчера Лена Соколова была на вот, программе. То есть... людей можно понять, это вся жизнь. И, по сути, вот в этой сложнейшей ситуации, вот эти, скажу так, несколько человек, которые прошли все вот эти круги проб, эти, как ада, могу сказать, потому что это все мешает. То есть там к тебе приезжают, берут в любое время этот контроль, ты должен все время сообщать, где ты находишься. То есть это определенная нагрузка. Но в свете этих событий кто-то же справляется с этой ситуацией. То есть почему один все четко делает, умудряется все сдавать, так сказать, все успевать, а другой почему-то то ли не знал, то ли не отметился, то ли что-то. И это на фоне того, что это было ключевыми моментами. То есть все понимали, что эта ошибка любая может привести к этой ситуации. И я бы, то есть не то, что я бы, а я просто как бы это говорю, уточняю, что тут нужно было в любом случае защищать действующих спортсменов, а не тех, которые под каким-то ударом и под явным сомнением. И уже есть фактические вещи, которые подтверждают их какую-то виновность. Неважно, в чем там. В нарушении правил, неявка, допинг. То есть у нас есть наши спортсмены, которые выступают.
И конечно.
То есть получилось так, что допустили ошибку стратегии причем. Вообще, в принципе, да?
Тут, понимаете, изначально нужно, вот, знаете, как мозгом определиться. Мы защищаем наших вот бойцов, которые остались.
И стоит ли их защищать?
Да. Либо мы что-то другое делаем. Я, так как я...
То бишь, либо действующих, либо ветеранов. Так получается?
Нет. Вопрос в чем? Что если в этой ситуации скользкой, от нас ждут ошибок. Их просто ждут, чтобы зацепиться. Понятно?
Конечно.
То есть здесь не только там ситуация это допинговая, а еще и ждут ошибок все от нас. И мы прекрасно... нас загоняют в такую ситуацию, в которой мы прекрасно делаем ошибки в момент, когда вот мы на грани якобы вот этой реабилитации, так скажем. Вот. Поэтому здесь вот, конечно, ситуация такова, что здесь нужно было склониться всем единогласно к тому, чтобы защищать. И если все-таки кто-то что-то нарушил, наверное, надо было принимать более жесткие меры к тренерскому составу, к спортсменам, дабы сохранить сейчас действующих спортсменов и, соответственно, дать надежду молодому поколению продолжить заниматься легкой атлетикой. Потому что сейчас вот в моем понятии самая основная проблема наша, там, да, сейчас вот все обсуждают, что мы не попадем, не проведем там ряд соревнований.
Ну, по шахматам турнир мы, по крайней мере, проведем.
Вот. Понятное дело, что сейчас уже подготовка, что это какие-то финансовые траты, это
конечно,
утрата престижа страны. Все, но основная проблема в моем понятии, это, конечно, утрата спортсменов. Потому что сейчас кто-то будет заканчивать занятием легкой атлетикой, кто-то уже будет бросать на те дети, которые пришли заниматься, потому что нет перспективы. И здесь мы идем к какому-то провалу многолетнему, не знаю, я думаю, десятилетия, наверное.
Но, с другой стороны, ведь под нейтральным флагом можно выступать, и в любом случае те спортсмены там, на прошлых играх крупных, мировых, выступали под нейтральным флагом. Все прекрасно понимали, что это российский спортсмен.
Олег, ну, может быть, здесь еще проблема в том, что нет конкретного списка тех спортсменов, которые, чьи пробы точно были, и которых подозревают в махинациях, как я понимаю. Никто не знает, ты поедешь или не поедешь,
да, знаете,
это будет для тебя сюрпризом.
Здесь самое плохое, то, что мы все, вообще любители легкой атлетики, болельщики, деятели спорта, начали как бы привыкать к этому нейтральному статусу.
То есть вы считаете, что это не очень хорошо?
На самом деле, у нас был вопрос на одном из президиумов, мы должны были согласовать, вот как бы не согласовать, а выпустить наших спортсменов. То есть наше решение тоже там играло определенную роль. И я настояла на формулировке то, что это временно принятая мера, потому что мы не могли остановить этот процесс, потому что с точки зрения спортсмена это просто страшно, когда ты готовишься, и тебя не выпускают.
И ты ни при чем, абсолютно.
Да, и приняли решение, что все-таки нужно выпустить под нейтральным флагом, но чтобы они хотя бы выступили. Но для спортсмена вот это вот, то есть я вот могу просто сама на себе это ощущала, что флаг и страна, это очень многое значит для настроя, для победы. То есть ты как бы за страну, за честь страны.
Сейчас, мотивация.
Да, все знают то, что это наше, но все с этим белым флагом, там, в какой-то форме непонятной. То есть это все равно, это можно было рассматривать как временное мера для вот поддержания
спортсменов. Которая допустима, допустим, один раз, да?
А ну, когда временная.
Временная, да.
А когда
сейчас
мы к этому
речь
привыкли...
уже идет о том, что, возможно, если вдруг ВАДА будет настаивать на своих рекомендациях, и кто-то их примет...
Ну, исполком примет 9 декабря. А дальше решение за МОКом или за кем? Вот как эта технология проходит?
А сейчас мы дошли до ситуации, что мы сейчас уже будем очень рады, что их выпустят даже в нейтральном статусе. То есть...
Увы.
Да, то есть это увы, и это очень прискорбно, и нас ведут вот все к худшим и к худшим вот этому развитию событий.
В следующий раз мы будем просить, чтобы нас хотя бы под нейтральным выпустили, правильно?
Оно вот так уже сейчас ориентировочно происходит.
Ну, станет понятнее после 9 декабря, конечно, но...
Да, то есть как бы даже не хочется преждевременно закладывать, знаете, какую-то энергетическую... вот эту предпосылку,
посыл, да.
Да, лучше здесь как-то позитивно мыслить, потому что здесь же еще смысл в чем вообще, в принципе, вот почему легкоатлетика, опять же. Легкоатлетика очень медалиемкий вид спорта,
да.
Это все прекрасно знают. И, как бы, грубо скажу, вырубив легкоатлетику российскую, вот попасть призера на каких-то крупных соревнованиях в зачете страной, это практически невозможно.
За счет других видов спорта, да?
Ну, потому что, да, ну, да. Все-таки, понимаете, у нас и бег, и прыжки, и все прекрасно понимают, что было много сильных легкоатлетов, которые приносили эти медали. Вот, и имена громкие, которые, как бы, мирового масштаба. Вот, поэтому здесь это, конечно, вопрос такой. И, конечно, как бы всем хочется видеть в призерах как бы Россию на вот этих крупных соревнованиях. В этом весь смысл. И второй момент, немаловажный вообще для всего, то, что все-таки легкоатлетика является основой для многих видов спорта.
Безусловно, да.
И все люди практически, вот с кем бы ни поговорить, они в школе где-то, они все занимались легкоатлетикой в первую очередь. Ну, там, кто бегать, кто прыгать. Обычная физкультура в школе,
ну, да,
это легкоатлетика.
Это легкоатлетика. Да, да.
Вот, ОФП. И после легкоатлетики, вот начальной стадии, многие уходят в другие виды спорта и успешно там применяют эти навыки. То есть... И вот если сейчас что-то будет такое прям уж совсем серьезное с этим направлением, то я думаю, что урон будет не только для легкой атлетики, как вот мы все сейчас обсуждаем.
И причем мы же видим, да, что есть несколько составляющих у вообще текущей ситуации, у тех проблем, с которыми сталкивается российский спорт, в том числе и легкая атлетика. То есть то, что было определенное намерение со стороны ВАДА, и есть определенное, мягко говоря, предубеждение со стороны ВАДА, да, в отношении России – это есть такое. То, что были нарушения антидопинговые, это тоже есть. Но это уже это невозможно не признать.
Меня
было.
Больше манипуляции
вопрос,
смущают.
Да, еще манипуляция – это вопрос, и вопрос масштаба все время. И третье – это то, как быть вообще российскому спорту, если опять какие-то вот отстранения последуют. И опять-таки спортсменов. Спортсменам мы очень сочувствуем, потому что люди действительно кладут свою жизнь и свое здоровье очень часто на то, чтобы... Таким образом, и представить там страну, отстоять честь и самим выступить и прочее. А тут получается все на смарку, что ли?
Тут еще, знаете, вот интересную мысль, это вот спортсмены как раз озвучивают сейчас, которые действующие нейтральные, что они даже отвечают сейчас не за тех людей, кто сейчас, вот сейчас в данный момент там сдает контроль, вот этот антидопинговый, их там ловят, не ловят, положительная проба, отрицательная. Это люди, которые сдавали уже давным-давно этот контроль. 8 лет назад. То есть это больше мое поколение спортсменов. То есть получается, что это в любом случае ситуация не последних 4 лет. Это...
Вот, кстати, да. Много ли и часто ли ловят спортсменов на допинге в России?
Вот, знаете, здесь вообще такая ситуация интересная. То есть я могу сказать про себя уверенно и четко, что вот у многих убеждение, что в большой спорт нельзя идти, потому что обязательно...
Стереотипное
там, вот,
мышление стереотип. Такое срабатывает, да.
Вот, но здесь, знаете, вот либо этот метод присутствует в начале, либо он, его нет. И так получилось, что, вот, допустим, у меня тренер был мой папа, заслуженный тренер России, Купцов Геннадий Васильевич, и он именно вот математик-физик, и он, грубо говоря, у нас был другой подход. У нас не было среди наших методов подготовки вообще вот этой фармакологии. Даже не просто допинг, а я скажу фармакологию. И когда ты стремишься к результату, не зная, не будучи в этом методе, то прекрасно можно существовать. Понимаете, это, видимо, я могу как бы сравнить, наверное, с приемом наркотиков, наверное, где-то так.
Один раз и понеслось.
Нет, то есть, понимаете, это психологическая зависимость. Я просто после спортивной карьеры уже была директором там многих учреждений, в том числе спортивной школы там Оском спорта, в которой было много детей. 44-я, кстати, передаю всем большущий привет. Вот, знаю, что там еще есть спортсмены и тренеры, которые на голом энтузиазме пытаются сейчас сдерживать эту ситуацию. Вот, и смысл в том, что, к сожалению, вообще причина, на мой взгляд, вот этого употребления, начиная с вот этого допинга, это, скажу одним словом, бездарность тренеров. Потому что подготовить спортсмена, вот, понимаете, подвести пик формы физической, психологической, то есть все нужно качество подвести. Вот на один день соревнований рассчитать это все четко. Вот у нас был расчет за 3 месяца, день в день. То есть этот день, он был пиковый. Вот там чемпионат мира или чемпионат Европы, что-то происходило. И подвести человека вот к этому состоянию, чтобы ты вышел, чтобы ты себя прекрасно чувствовал. У нас вот есть такое понятие, как пруха спортивная. И вот если она попадала на этот день, все. И там до такой степени, то есть ты отдаешь всю энергию, и на следующий день ты просто...
Ну, лежишь.
Ты просто мертвый.
Угу.
То есть оно вот так. И, ну, это я рассказываю про естественное ощущение.
Понятно.
Другого не знаю.
Настоящая наука.
Да, то есть это целая наука. То есть в моем случае это был расчет математический, физически идеального прыжка. Была создана компьютерная модель. Моя задача была приблизиться к этой идеальной модели, соответствовать по скорости, там, ускорению, откуда толкнуться, откуда бежать, под каким углом, на каждую высоту разное место отталкивания. Это целое...
То есть победа – это вот 90% спортсмена, 10% чистая математика.
Ну, в моем случае. Я просто говорю о том, что тренер...
Не в вашем случае, как
да, тренер должен быть достаточно подготовлен очень серьезно по многим областям. Это страшное дело, вот честно. То есть он, там они изобретали тренажеры. То есть вот как бы был напарник вот у моего папы и тренера. Очень тесно они общались. Там Трофимов Евгений Васильевич, тренер Лены Симбаевой. То есть это вот... знаете, как вот у людей был интерес что-то изобретать. То есть, как облегчить тренировку, как сделать там тренажер, под каким углом сделать движение, чтобы потом сработала эта нога. То есть, это просто сутками там они чего-то обсуждали.
Вычисляли.
Да, вычисляли что-то. Или там другой масштаб. Люди там... И еще один из секретов был, что не делать ни одного движения мимо того, что может пригодиться для прыжка. Потому что человек так устроен, ресурс ограничен физический. И если делать ненужное, то либо человек не выдерживает нагрузки, и как бы время ограничено 24 часа в сутки. То есть была задача исключить ненужные моменты из тренировок, потому что человек этого не выдержит. И это одна из причин, что люди начинают принимать допинг. Они не выдерживают нагрузки, а тренер не знает, зачем это нужно. То есть, допустим, там, я прыгу на высоту, но я в разминке, но я просто сейчас элементарный пример, бегу там 10 километров. Вопрос, зачем мне надо это, когда я могу километры пробежать, и мне этого достаточно для моей цели конкретной. А я потом столкнулась с тем, и в детском спорте уже когда... в виде руководителя начала работать, что, к сожалению, очень маленький процент сейчас тренеров, которые вообще понимают, что надо делать. Вот это меня как бы действительно просто ввело в ужас и в шоковое состояние.
То есть, по сути, институт тренерский в России, скажем так, постепенно угасает?
Почему угасает, я думаю, что как бы уже не угас, вот, если честно.
А что пошло не так?
Почему это происходит?
Почему так, на ваш взгляд?
Вот, понимаете, как-то люди хотят... Первое, не хватает вот этих способностей. Вот именно образования, именно развития, скажем, вот интеллектуального. То есть люди как-то не хотят ничем интересоваться. То есть вот они где-то видели... Либо второй вариант, их самих так тренировали, и они, соответственно, потом становятся тренерами спортсмена бывшие.
И передают это из поколения в поколение.
Да, передают, но, понимаете, никаких изменений, никакого развития, никаких, понимаете, там же можно...
Да есть же индивидуальные еще, как бы, особенности у спортсменов.
Да,
это тоже нужно понимать.
Это само собой, техника вообще, вот как бы, высокотехнические виды легкоатлетики, там, это вообще техника не имеет понятия стандарта. То есть техника, она индивидуальна на каждого человека, потому что люди все разные, по весу, по росту,
конечно,
по силе.
А казалось бы, все так тренируйся и прыгай, там, да, и выигрывай. Ну, да, сильный,
и там сказать со стороны, допустим, что, ой, он технически там неправильно прыгает. Вот, допустим, я там бежала, всем, все там вот обсуждали специалисты, что очень медленно, ей надо бежать быстрее. Она сейчас там прыгнула мировой рекорд. А смысл в чем? Зачем мне бежать быстрее? Если я, у меня задача не пробежать быстрее всех, а прыгнуть в конце.
Ну да.
И эта скорость ускорения нужна была только для того, чтобы перелететь планку. И она была четко рассчитана, потому что если ты бежишь чуть быстрее, ты не успеваешь оттолкнуться, ты слетаешь с ноги. И поэтому, если внешне смотреть, если там любители легкой атлетики более внимательно смотрят, то есть прыжок в высоту со стороны, как полет, а есть падение на планку. Вот в этом... отличие. То есть женщины в основном падают на планку, мужчины все-таки взлетают. А кто прыгает, женщины там за 2 метра, это между мужским и женским прыжком. То есть такие вот нюансы. И, конечно, это подход индивидуальный. А теперь представьте, вот, допустим, есть такое понятие...
20 секунд, Марин.
Угу.
Есть такое понятие.
Какое?
Хорошо. Я хотела сказать, да, про федеральный стандарт спортивной подготовки в школах сейчас ввели. Что как раз подход индивидуальный невозможен вот, применить.
И это уже еще одна проблема. То есть, начиная со школ, получается. Даже.
Спасибо большое, Марина. Спасибо. Марина Купцова, вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики, заслуженный мастер спорта России, была в эфире радио-шоу «Компас». Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.